Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз». Программа «Беседы с батюшкой» в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик Иваново-Вознесенской епархии и иеромонах Макарий Маркиш. Здравствуйте, Макарий.
Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Денис. Приветствуем всех.
Сегодня наша передача посвящена ответам на вопросы телезрителей. Итак, первый вопрос, отец Макарий. В чем опасность нерадения в духовной жизни?
Ну, понятно, что утраты ориентира в нашем движении. Ну, как человек, представьте себе, управляет лодкой. А у него должен быть компас, у него должно быть направление, которое он выдерживает, курс, на котором он лежит. Если он начнет ратозенничать, куда поплывет эта лодка, совершенно неизвестно. Человек идет по лесу, по какой-то местности, то же самое, если у него компас, карта, если он внимательно смотрит своим маршрутом, он идет в нужном направлении. Иначе куда он попадет, никогда не предскажешь. И это, как сказать, не метафоры, мы наблюдаем это сплошь и рядом в жизни, в печальных случаях, которые происходят. У кого развод, у кого болезнь, в том числе духовная, у кого что, у кого грехи разного рода, заблуждения, ереси. Вот вам нерадение, невнимание к тому, что дает нам Господь своей церкви. Здесь все достаточно просто.
Что может быть средством, помогающим человеку от нерадения?
А вот, я бы сказал, церковность, то есть пребывание в церкви, внимание к церкви. В наше время это внимание очень легко поддерживается или определяется словом церкви. Ну, раз какую-то цитату придут, какой-нибудь там священник что-то сказал, делает какие-то глубокомысленные выводы, я отвечаю, а слушаете ли вы регулярно, что говорит патриарх? А мы даже и не знаем, где его слушать, и что. Вот вам реально практически повседневный пример человеческого нерадения, неразумия, я бы сказал, прямо преступной халатности. Вот так вот, ну что ж тут. Следите за жизнью церкви, читайте церковную литературу, слушайте, смотрите, читайте патриарха, его выступления, его обращения, его проповеди, и все будет в порядке.
Следующий вопрос. Никак не могу сосредоточиться на молитве. Подскажите, как собрать свое внимание? Меняю темп, молитва не помогает. Читаю Евангелие перед молитвой, тоже не помогает.
Ну, тут видите, в чем дело. Не вы для молитвы, а молитва для вас. Из этого надо исходить. Ну, и опираться на помощь священника, который на исповеди подскажет вам какие-то практические меры. Самая простая практическая мера – это выбрать состав ваших молитв, выбрать время для ваших молитв. Очень хороший совет практический, который подходит для очень многих – это выбрать время для молитвы. Не только время в течение суток, когда, но и продолжительность ваших молитв, чтобы ваша молитва не была вытверживанием каких-то слов, которые, может, вам не очень близки и понятны, а чтобы это было время, 10 минут, 15 минут, 20 минут, 30 минут, кого сколько, которое вы можете, считаете необходимым и полезным, уделить молитве. Какие вы молитвы при этом будете читать? Те, которые вам ложатся на сердце, которые вашему сердцу способствуют приближению ко Христу, Господу Богу. Кто-то читает псалмы, кто-то читает свои любимые молитвы, кто-то может читать акафист, который ему особенно близок. И вот так вот потихонечку нормализуется, выправляется ваша личная молитва. Заметьте, речь не идет о молитве общественной. Здесь вы приходите в храм и участвуете в богослужении не в своем собственном свободном выборе, а в том, что нам дает церковь. Здесь уже другая помощь. Здесь приобретайте книжки, руководство, молитвословы, последования. Сейчас через интернет очень легко их приобрести, загрузить, которые позволяют вам следить за ходом службы, отслеживать его глазами, понимать, входить в понимание богослужения.
Следующий вопрос. После того, как стал ходить в храм, на работе стал отделяться от коллектива. Стали неинтересны общие разговоры, корпоративы. Некоторые сотрудники говорят, что со мной что-то не так, что вера меня портит. Чувствую неприятное напряжение с их стороны. Ситуация неприятные. Как быть?
Да, действительно. Такие конфликты случаются. И здесь надо очень четко отделять во своем взгляде на происходящее греховные действия, в которых вы не будете участвовать, от обычных человеческих контактов, общения, дружбы, может быть, и развлечений, почему бы и нет. Требуется здравый смысл, требуется внимание, требуется, быть может, некоторое терпение. Вот, скажем, праздник Нового года. Самый простой ход для человека, вот, приближающегося к церкви, сказать: нет, я не пойду. Все, тем более пост у вас самый простой, но совсем не самый правильный. А правильный будет остаться со всеми, поговорить, поздравить, может, там какими-то там какие-то подарки кому-то дать или что-то в этом роде. А потом они, скорее всего, будут спиртными напитками там угощаться, еще чем-то. Тут тихонечко встать и уйти. Можно даже извиниться. Можно сказать: извините, не сказать: я вас такие-сякие презираю за то, что вы пьяницы. Нет. Сказать: извините, меня вот жена ждет, я должен уйти. И спокойно уйти. В общем, здесь надо обязательно сохранять здравый смысл, дружелюбие, заботу о людях, понимание, что не потому я такой хороший, что я вот христианин, я вот теперь буду как беленький, а вы там будете черненький. А если я христианин, я буду служить людям, я буду для них образцом доброго дела, доброго отношения, благожелательности, дружелюбия. Вот такие вот рассуждения для разумного человека необходимы.
Спасибо, отец Макарий. Следующий вопрос. Люблю поговорить, пошутить с друзьями. Чувствую, что в этом как бы состоит обмен нашим теплом, нашей радостью. Но не является ли такая склонность многословием? Церковь приписывает быть более сосредоточенным, немногословным. А мне это не нравится. Ну,
а откуда вот вы говорите многословие? Кто мерит эту многость, многословность или малословность? Только вы сами. Только вы сами должны быть источником вот этой вот здравой меры. Как эту меру установить? Опытом своим. В обратной связи посмотреть, может, люди устают от вашего многословия. Или, наоборот, ждут, чтобы им что-то сказали хорошее. Смотрите, измеряйте, вот, оценивайте обстановку самостоятельно. Я уж не знаю, сравнивайте, может, с чем-то, с какими-то другими разумными людьми, которые рядом с вами. Но не пытайтесь, вот почему я и как-то немножко удивился вашему вопросу, вы пытаетесь извне получить от меня или от кого-то, я уж не знаю, от Дениса, какую-то линейку измерительную, которая бы позволила вам измерить свою речь, многословную или немногословную. Это немножко смешно даже. Сами измеряйте, сами оценивайте, смотрите на результат. Многословие действительно... дефект. Но оценить свое поведение вам надлежит, исходя из жизненного опыта, из практики, из сопоставления с какими-то другими образцами.
А по каким критериям можно оценить?
Я думаю, что по обратной связи просто-напросто. Вот что полезно, что хорошо, что для людей приносит пользу, доброе какое-то расположение, устранение, может быть, от каких-то печалей. Вы говорите, пошутить, какой-то теплый разговор, благодарность других людей, хороших людей. И наоборот, если возникает какое-то пренебрежительное что-то такое, или не вполне приличное, или зловредное что-то возникает в общении между людьми, значит, что-то не туда пошло.
А не является ли игра слов, каламбуры вот подобным многословием или пустословием?
Ну, почему нет? Почему бы и нет? Человеку дается язык, в том числе и шуточный язык, и легкий язык, и разные фигуры речи, то же самое. Все для пользы человека. Но любым добрым началом, любым добрым средством некоторые злоупотребляют. Вот смотрите, проводите границу между употреблением и злоупотреблением по результату воздействия этих слов на людей. Иногда это может очень, например, зависеть от аудитории. Одно дело с людьми, разговор с людьми пожилыми, с вашими родственниками, другое дело с вашими сотрудниками, с женщинами, может быть, одно, с мужчиной, может, немножко по-другому, с маленькими детьми что-то по-третьему, с подростками что-то четвертое. Вот и соображайте, как нужно себя вести.
Следующий вопрос. В последнее время мне кажется, что чтение духовной литературы, разговоры о духовности уводят в сторону от настоящего духовного пути, лишь создают иллюзию причастности к духовной жизни. Не лучше ли просто знать только пятую главу Евангелия от Матфея и пытаться, хотя бы пытаться ей следовать?
А вот почему пятую главу? Вот как-то вы за евангелисты суете. А почему не шестую? А почему не пятнадцатую? Вот как бы мы цензурируем апостола, а цензурируем Евангелие, цензурируем всю церковь. Вот такая мысль, как будто бы вот с первого взгляда даже вот разумная в чем-то. Вот я такой буду смиренный, вот уже если приглядеться повнимательней, выводит человека на некоторую неуемную гордыню и уровень ереси, потому что вот я вот так вот буду. Вот я из церковного вот строя, церковного наследия, я вот это вот возьму, а остальное вот отброшу. Это ересь прямая, вот так вот ереси возникают, вот точно так. Я уверен, что человек, который об этом пишет, у него намерения добрые, у него вот его духовной жизнью, его психологическом-то строе, там как что-то не ладится, не знаю, вот он сам пишет, почему-то его это отводит в сторону, угу. Что-то ему мешает, а он берет вместо того, чтобы подумать, что происходит, на исповеди перед опытным священником рассказать, в чем дело, что ему, так сказать, что ему болит, так вот говорить по-простому, берет, принимает такие вот решения. Я вот это вот буду читать, я вот то не буду, вот это мне достаточно, это мне недостаточно. Ну, результат будет самый плачевный и катастрофический. А вместо этого путь вот такого вот исправления своего духовного состояния лежит через сознательную исповедь перед опытным духовником, опытным священником. И, ну, сказать можно сразу, чтение литературы, помимо, будем говорить, священного писания, все-таки это дело уже индивидуальное. Одним одно, другим другое. Ну, как аптека, да? Есть средства, которые необходимы всем, это священное писание. Есть средства, которые назначаются по состоянию. Одним тонизирующие, другим, наоборот, сосудорасширяющие. Mm-hmm. Да? Одним снотворные, другим, наоборот, возбуждающие. Это, пожалуй, только по совету священника можно выбрать себе чтение. Но если, сказать уже сразу прямо, если человеку какая-то литература, которую он читает, на него плохо действует, ну, надо сразу ее прекратить. Какая бы она ни была. Чья бы она ни была, каждому свое.
Спасибо, отец Макарий. Ну, да. Следующий вопрос. Духовная и душевная радость, духовная и душевная любовь. Чем отличаются друг от друга?
Ну, в этом контексте достаточно понятно. Под душевностью понимается здесь нечто отличное от церкви, отличное от Христа. Ведь в самом деле человек далеко не всегда в своей жизни, в своем интеллектуальном, эмоциональном движении будет двигаться ко Христу. Возьмите, включите телевизор, какие-нибудь там развлекательные программы. Вот вы там увидите разного рода материал, не приближающий людей нас ко Христу, а только удаляющий. Пустое смехачество, какое-то злословие, все, что уходит в такую греховную сторону, и в то же время достаточно принятый нынешним обществом. Ну, и, в общем-то, всегда был принят в той или иной форме. Во всех обществах всегда были элементы культуры, которые человека не приводят к Богу, а уводят. Вот я приведу такой пример простейший. Касается тоже достаточно часто вопросов возникающих. Вот театре, ну и, соответственно, кинематографе, как современной форме театра. Святые отцы чуть ли не единогласно порицали театр. В апостольских правилах и в правилах соборов мы находим просто категорические запреты актерам входить в христианскую среду, христианам общаться с актерами, особенно с актрисами, ходить в театры, театр. Что такое театр по-гречески? Зрелище. Почему-то. А сейчас, пожалуйста, мы видим, как православная церковь вручает награды, православные поощрительные грамоты, награды деятелям театрального искусства и кинематографа. И человек, наивный может увидеть здесь какие-то очень неприятные симптомы. А между тем, всего-то навсего, театр времен Иоанна Златоуста был равнозначен современной порнографии. Ну, так вот развлекались люди, похабчены всякого рода. В интернете ведь не было, да? Картинок похабного содержания тоже не так легко было раздобыть. А вот они приходили на это вот, на зрелище, в театр, и там их развлекали всякой похабелью, попусту говоря. Ну, конечно, это никуда не годится. Но вот такого рода развлечение, такого рода душевный процесс, душевного обогащения, в кавычках, вот он противопоставляется духовному. Вот так на это и смотреть.
Следующий вопрос. Если не чувствуешь покаяния, глубокого раскаяния, как привести уснувшую совесть в порядок?
А видите, здесь ключевое слово – это чувство. Вот, к примеру, я совершил, вот с кем-то поссорился и обругал человека, обидел его. Ну, не без причины. Была ссора, он тоже чем-то против меня провинился. Ну, и я, соответственно, повел себя неправильно. Я чувствую обиду на него. Я чувствую несправедливость, которая со мной произошла. Чувствую. Но в то же время знаю, что я провинился. Есть моя вина. Независимо от того, что он сделал, там, как он сказал, что он сел, не знаю. Но я знаю, что я сорвался, как говорится, не удержался, высказался, там, совершил ошибку, совершил грех. Что я чувствую и что есть, друзья мои, учитесь быть свободными от власти ваших чувств. Чувство меня гонит в одну сторону, в негодование, может быть, и в месть какую-то, в злобу. А дело говорит, что я должен извиниться. И вот мне надо подумать, как это правильно устроить, чтобы хуже не навредить, чтобы там не было каких-то других последствий. Может быть, каких-то третьих лиц пригласить в качестве посредников. В общем, что-то я должен сообразить на исповеди, принести покаяние вопреки своему чувству, но подчиняясь воле Господа, ясно выражен. О том, что если ты совершил греховный поступок, обиду нанес, значит, должен просить прощения, мириться. Может быть, еще этот человек, с которым был конфликт, может, он вас и не простит. Ну и что? Вы свое дело сделаете. Вы свое покаяние принесете перед лицом Господа, перед лицом людей, может быть, публично, как уж получится. И вопреки своим чувствам, свою совесть направите на правильное русло. Вот, пожалуй, и все.
Следующий вопрос. Почему детей крестят сразу после рождения, не давая возможности им сделать сознательный выбор? Ведь в древней церкви люди крестились уже взрослыми, это был серьезный, осознанный поступок.
Верно, хороший вопрос. Начать только надо с того, что в древней церкви были разные обычаи. Мы даже в Евангелии читаем о том, как крестили семьи целиком. Нигде не сказано о том, что там детей задерживали. Ну да, например, в IV веке, включая конец IV века даже, был обычай такое вот крещение откладывать. А император Константин, например, равноапостольный, принятый церковью в качестве святого, равноапостольного царя, императора Константина, он крестился не просто в осознанном возрасте, а на смертном одре. И к тому же еще от еретика арианина Евсевия Никомедийского. Ну, другого не было под рукой. Вот. Да, действительно, такой обычай был, но он в церкви не укрепился. А в церкви укрепился обычай, очень ясный, однозначный, крестить детей во младенчестве. Почему? По очень простому соображению. Дети принимают крещение как часть своей христианской семьи. Если семья живет Христом, если семья приобщается к Господу в святых таинствах, в Евхаристии, то что же, вот родился ребеночек, это вот плоть от плоти, кровь от крови, вот мой младенец. И я говорю, ну, ладно, младенец, ты в стороночке постой, полежи. Мы это будем приобщаться святых даров, мы будем воссоединяться с Христом, а ты так себе там это, в сторонке-то будешь, посмотришь, как там у тебя дела пойдут. Ни один нормальный родитель на такую логику не согласится. Никто. Если они любят своих детей, если они любят Христа. Если они действительно сознательно воссоединяются с Христом, как то естественно для православных христианин. И вот из этого соображения, разумеется, дети принимают крещение вместе, как часть своего христианского семейного тела. Когда ребенок в материнской утробе, он физически часть ее тела. Когда ребенок рождается на свет, по-прежнему остается частью семейного тела. И семья не может не допустить того, чтобы ребенок был от этого тела отторгнут. Отсюда очень простой вывод. Если семья не составляет этого христианского тела, если семья не приобщается телу Христову в таинствах церкви, вот тогда возникает вопрос, зачем вы принесли ребенка крестить? И вот та практика, которую сейчас церковь очень четко внедряет в христианскую нашу среду, чтобы крещение происходило после катехизации, то есть после проверки, вообще говоря, и ориентации, по крайней мере, семьи на христианскую жизнь, она как раз и направлена на то, чтобы рассортировать вот эти вот варианты. И тех, кто пытается крестить детей по принципу, как бы чего ни вышло, или бабушка посоветовала, или там, чтобы ребеночек не чихал, не кашлял, что вот таких людей отрезвить их восприятие христианской жизни.
Если семья состоит из верующего супруга и неверующей супруги, или наоборот, верующей супруги и неверующего супруга, как в такой ситуации быть?
Ну, обычно все-таки, ну, будем говорить, в условиях более-менее благоприятных, этот второй, так называемый неверующий супруг, ну, чаще это мужчина, к сожалению, бывает, нам, мужчинам, в укор, а хотя он и неверующий, ну, будем говорить, маловерующий, он скажет жене, ну, дорогая моя, я тут не в этом не разбираюсь, не понимаю, ну, ты уже помолись, и ты сделаешь все, что нужно. То есть, да, такие случаи бывают, но, повторяю, в нормальной ситуации верующая мать, ну, реже верующий отец, будучи частью Христовой Церкви, тоже крестит ребенка. И этот отец, соответственно, или второй супруг не будет этому возражать, а в конце концов и сам приобщится к церкви в нормальных условиях. Это происходит время от времени. Если же это не так, то это уже тяжелая, едва ли не смертельная болезнь семьи. Когда возникает конфликт. Надо этот конфликт улаживать, понимать, что там происходит.
Можно ли читать каноны перед причастием, сидя? И можно ли читать каноны за пару дней до причастия, а последние к святому причащению читать накануне?
Ну, что сказать. Подготовительные молитвы к святому причащению – это личная молитва верующего, личная молитва прихожанина. Если она личная, она представляется личному усмотрению, ну, при, конечно, консультации со священником. Поэтому как читать, сидя, стоя, лежа или стоя на голове, ну, как, так сказать, как вы сообразите. И в какое время читать, тоже как сообразите. И, пожалуй, главное здесь, какие молитвы читать, в какой, так сказать, в какой последовательности. И правильно отмечают некоторые священники, что если человек причащается очень редко, ну, у него должно быть длинное, достаточно такое, так сказать, серьезное, длительное, длительный период подготовки. То, что называлось говением в позапрошлом веке. Если человек, как надлежит быть, причащается каждый воскресный день, а то и чаще, то и, соответственно, и подготовительные молитвы будут другими. Подготовительная молитва, которую мы находим в молитвословах, рассчитана на то, что человек причащается раз в году. Вот. А у нас все-таки это уже пройденный этап с Божьей помощью. И вот возьмите любого священника. Я священник, я совершаю богослужение 3-4 раза в седмицу. Ну, где же мне там 3-4, если я 3-3 суток должен поститься, если я только 3 или 4 раза служу в седмицу, когда же мне 3 раза поститься, 3 дня по 4 раза, это 12 дней, а в неделю всего их 7. Ну, вот примерно так. Исходя из этих простых соображений, очевидно совершенно, что подготовка к причащению должна быть индивидуальной по рекомендации священника, приходского священника.
Следующий вопрос. Как побороть стыд перед исповедью?
Ну, что сказать, друзья? Представим себе, что кто-то болен. Ну, какая-то болезнь, скажем. Ну, желудочная, еще какая-то. Или половых органов. Он не рассуждает о стыде. Он идет себе к врачу, гастроэнтерологу, или урологу, или гинекологу, если это женщина. Что там стыд? Все понятно. Дверь закрывают, и происходят демонстрации разных частей тела и рассказ о каких-то элементах нашего физического благополучия, которых мы никогда при других условиях не рассказывали. Но почему-то, когда заходит речь о нашем поведении, о наших грехах, тут уже идет совершенно другая логика. Вот как же я расскажу, мне стыдно. Ну, вспомните вот медицину и изложите ситуацию священнику. Есть исключение из этого правила, друзья мои. Есть одно, пожалуй, единственное исключение, когда предмет исповеди касается самого священника. Иногда это какие-то интимные вещи, Могу поделиться своим воспоминанием. Замечательный священник, отец Роман Лукьянов, ныне покойный. У меня была против него, ну, какая-то претензия. Мне казалось, что кое-что делает неправильно по отношению к нашему хору, к регенту. Неправильно, там, недостаточно внимания уделяет. И я думал, ну, как же я пойду отцу Роману, скажу, что, батюшка, вы знаете, я вот думаю, что вот у меня против вас, вот, как сказать, есть претензии. И думал я на эту тему до тех пор, пока сам священник не посоветовал нам, кто ехал в монастырь, на, просто на паломничество, я уж не помню, на экскурсию, говорит, вот вы там в монастыре можете исповедаться у отца архимандрита Киприана Пыжо, такой знаменитый был иконописец, он скончался, очень хороший иконописец и авторитетный духовник. И я думаю, ну, если он сам, отец Роман, сказал, что мы должны там исповедаться, ну, я и исповедуюсь. И рассказал отцу Киприану вот об этом событии. Я думаю, что тут исповедь тайная, не тайная, но все давно эти люди скончались, и ничего тут такого нету, что стоило было утаивать. И отец Киприан говорит мне, а чего ж, а ты скажи Роману, ты скажи, ты не утаивай, если у тебя есть. И совершенно уже другим ощущением, я уже не то, что я вот, у меня это мои были переживания, я уже исполнял, сказать, послушание или указание более авторитетного священника, я прямо сказал священнику, знаете, батюшка, вот так и так, отец Киприан сказал, вот так и так. И я уже не помню, чем дело кончилось, это совершенно не важно в данном случае. Важно, что на исповеди вот этот вот стыд, ложный совершенно стыд, мне помог преодолеть вот другой священник. Поэтому, подводя итог, если вам кажется, что есть какая-то тема исповеди, которая касается самого священника, ну, желательно исповедаться у кого-то другого и спросить у него совета.
Спасибо, отец Макарий. Следующий вопрос. Поминовение усопших обильной трапезой и алкоголем не противоречит ли духовному настрою? Не является ли грехом и языческим пережитком?
Конечно, является, что тут спрашиваете. Особенно алкоголем. Вот. Ну, трапеза, понимаете, откуда это берется? Надо видеть, откуда растет это обычай. И тогда становится все ясно. Еще сравнительно недавно, вот можете представить, мне 64 года, когда мне было лет, допустим, 10 или меньше, вот 60-е годы, приходили в нашу семью сравнительно состоятельную, наши родственники, там, двоюродные, троюродные дядья, приходили поесть. И я знал, я слышал от родителей, ну, у них там с деньгами плохо, их надо угостить, потому что они бедно живут. Сегодня это немножко странно слышать, когда все думают только о том, как бы похудеть, и как бы поменьше поесть. У них не получается, они все едят побольше и побольше, и все думают о том, как поесть поменьше и поменьше. Вот. Ну, что делать? Такова жизнь, таковы новые вызовы современности. Поэтому все эти трапезы абсолютно никому не нужны. Но другая сторона, когда происходит памятный день, сам день погребения или день памяти, ну, пришли гости, ну, сказать гостю, знаете, поскольку вы, я знаю, что вы не голодны, я вас кормить ничего не буду. Тоже ведь не принято. Тоже ведь не принято. Значит, угощение должно быть обычным. А алкоголь, ну, зачем? Не нужен он здесь, неуместен он здесь. Вот. Никто запрет специально на алкоголь не делает, но именно в силу той опасности, которую пьянство представляет для нашего общества, вот возникает очень разумный обычай вообще воздержаться от алкоголя при поминовении, вот, при, так сказать, напоминальной какой-то трапезе. Очень разумные обычаи, вполне правильные. Вот. А в любое бесчинство, алкогольное, или даже хотя бы просто по части насыщения, представляет собой грех. Зачем тут, какие сомнения могут быть? Вот так, так и рассуждайте.
Следующий вопрос. Я женат и люблю свою жену, но грешу тем, что иногда смотрю по сторонам на прохожих девушек, будто глаза мне не принадлежат. Как справиться с этим грехом?
Вы знаете, в чем дело? Вот глаза действительно мне в каком-то смысле не принадлежат. Даже если я не буду смотреть на девушек, вот куда я буду? Как, знаете, как у лошади такие шоры бывают иногда, вот специально вешают, может, видели на картинках или где-то на каких-то церемониальных выездах с лошадьми, чтобы лошадь по сторонам не глазела. Ну, можно попытаться, но если вы будете, например, в интернете читать новости, там портрет какой-нибудь очень красивой женщины, а да, портрет в таком виде, что, можно сказать, уже прямо хоть как в бане она там находится. Вот. Ну, что тогда, друзья мои, не надо себя заморочивать. Надо спокойно воспринимать эти внешние воздействия и для женатого человека, особенно молодого, помнить простейший принцип. Если я имею какое-то сексуальное впечатление, я его направляю на жену. Я вижу красивую женщину, это мне напоминание о том, что у меня есть прекрасная жена. И если для женщины, соответственно, взгляд на кого-то мужчину, который может привлечь вспоминания ее мужа об их супружеском единстве, об их радости, взаимной супружеской радости. Значит, отсюда и вывод. Глаза, ну, конечно, надо вести себя правильно, не это, шею не крутить куда не надо, что-то поведение должно быть тактичным, соответствующим общепринятым нормам, но при этом центр внимания должен быть обращен на ваше супружеское единство, в том числе интимное, не в последнюю очередь. При полноте интимного супружеского общения у вас проблем никаких не будет. А когда эта полнота нарушается, тогда проблемы начинаются. Поэтому, друзья мои, это немножко другая тема, более для уже индивидуального разговора, но предупреждение я вам сделал.
Следующий вопрос. Сыну скоро 7 лет. Как подготовить его к исповеди?
Ну, вот знаете, самый простой ответ, вы уже можете догадывать, состоит из одного слова, точнее, из двух. Не надо. Если бы сыну было не 7 лет, а 14 или хотя бы 10, и по какой-то причине он никогда раньше не исповедовался, вот тут вот надо было бы какие-то меры принять. 7 лет, элементарно говоря, оставьте ребенка в покое. Но, когда он приходит в храм, вы, уважаемые родители, или его братья и сестры, или другие старшие дети, идут и исповедуются. И мальчик, сын, непременно спросит, а что там такое? А как это вот так? И вы скажете ему, а там исповедь. Тот, кто уже подрос, тот, кто уже большой, вот он приходит к священнику, и что-то такое там рассказывает. Простыми русскими словами, без всякого формализма. Ребенку захочется непременно, так сказать, тоже последовать примеру старших. И когда он сам изъявит к этому желанию интерес, ну, в двух кратких, простых словах сказать, ни в коем случае не диктовать ему, что и как говорить священнику, ну, можно напомнить о каких-то событиях. Вот там ты с Васей-то подрался, видишь как. Припомни об этом. Повинись перед Господом, ну, в таком духе, что элементарно. И дальше пустить это дело на его собственное уже усмотрение. Пусть этот ребенок, пусть не в 7 лет, а в 8, допустим, ну, или, может, и позже, не знаю, как получится. Видите, разные уровни развития, разный эмоциональный, интеллектуальный уровень. Пусть это будет его собственное дело, которое он сам ответственно исполняет перед Богом без контроля родителей. Это очень важно.
Вы сказали и 8, и старше, но ведь исповедь
нету,
можно...
Нету такого закона, понимаете? Нет, это не то, что призыв в армии, 18 лет, давай на призывной пункт. Это 7-летняя цифра, это условная, так сказать, желательная дата.
Следующий вопрос. Многие годы хожу в храм, причащаюсь, чувствую только временные вспышки благодатных состояний, но в целом духовного роста нет, нет перемен, хотя стараюсь по мере сил бороться со своими дурными наклонностями.
О, как? Тут, видите, здесь путаница. Это вы не докончили еще, да?
Ну, в принципе, да.
Тут путаница опасная, вот это характерно на самом деле. Вот он говорит о переживаниях о своих, о том, что я не чувствую. И в то же время нет перемен и нет выхода из вредных наклонностей. То есть он что-то делает. И, друзья, разделяйте вашу эмоциональную сферу от сферы воли. Воля – это мои действия, мои намерения. Чувство – это то, что я переживаю, чувствую. Ну, возьмите, я не знаю, что-то совсем простое. Ну, например, человек гневливый. Ну, раздражается. Вот многому не нравится. Он по-прежнему будет раздражаться. По-прежнему будет ему что-то не нравиться. Но раньше он скандалил и свой гнев там на кого-то изливал, а теперь он понял, что этого делать нельзя. И прикусывает свой язык, когда у него раздражение происходит. Такой человек, слава Богу, благодарим Господа, находится на правильном пути. А если он продолжает скандалить, потому что он не чувствует, он все надеется, что он будет приходить в церковь и превратиться в ангелочка. Нет, это не выходит само. А это не происходит само. Значит, его путь к исправлению лежит через исповедь, через покаяние в тех поступках, тех словах, тех действиях, намерениях, которые он по-прежнему совершает и имеет. И дальше уже дело пойдет. Может, пройдет какое-то количество лет, и чувство тоже изменится.
Следующий вопрос. В Евангелии сказано, что тот, кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Почему брак на разведенной является грехом?
Да, вопрос часто возникает. В церковь не устраняет и не отрицает второбрачие. Церковь не пропагандирует второбрачие. но и не отрицает такой возможности. Что касается развода, брака между людьми, которые прошли через развод, объяснение очень простое. Та реальность смены жен, на которую обрушивается Спаситель со своей критикой, она мало общего имеет с сегодняшней, конечно, сегодняшним кризисом семьи, сегодняшними семейными проблемами, но это совершенно иная была обстановка. Богатые люди распоряжались своими женами, ну, буквально как проститутками, если сказать вот так вот резко. Читайте эту вот фразу, не вырывайте ее из контекста. Читайте беседу Спасителя с своими учениками. По всякому ли поводу дозволено разводиться с женой? А как же Моисей указал давать, как это сказать?
Разводную.
Разводную книгу. Это не называется разводная книга. Это просто свидетельство о разводе. Свидетельство мужа о том, что эта женщина ему больше не жена. Иди вон отсюда, вот тебе бумага, гуляй. Вот что происходило. Я не хочу наших соседей или там других представителей других конфессий ни в чем сейчас сильно обвинять. Но мне рассказывали вот такую вот историю очень неприятную. Что в гостинице в одной восточной стране, внизу, где значит, этот администратор, сидит представитель, значит, религиозной группы и выдает свидетельство о браке. А потом с утра выдает свидетельство о разводе. Значит, этим богатым туристам, которые желают поразвлечься. Вот, вот о чем речь идет у Спасителя. Вот такого рода сексуальное злоупотребление абсолютно неприемлемо. Не нужно быть, как сказать, семи пядей во лбу, чтобы понять, что это плохо. И об этом Спаситель и говорит. Разводы, которые сегодня совершаются, это похороны умершего брака. Брак может погибнуть при неправильном поведении супругов, чаще одного из них. И когда этот брак погиб, когда муж, бывший муж, уехал и спит совершенно с другими женщинами, или там что-то еще делает, и жена получает гражданский развод, не будучи, в общем-то говоря, никак замешана в никаких злоупотреблениях, она вступает во второй брак, церковь благословляет ей бракосочетание. Недаром Спаситель говорит там же, в той же самой беседе с учениками, кроме вины и прелюбодеяния. Угу. Кто совершает прелюбодеяние? Если муж совершает прелюбодеяние, значит, жена свободна от обвинений. И надо сказать, что, и, опять-таки, условия современной жизни или религиозной вот этой вот нестабильности, и люди, виновные в гибели своего брака, приносят покаяние, проходит какое-то количество лет, и священник, вообще-то говоря, даже и архиерей, а именно архиерей, может дать разрешение на второй брак такому человеку, который принес плоды покаяния в своих заблуждениях, в своих ошибках. Вот в чем дело.
А если брак был невенчанный, то считается ли он церковью действительным?
Разницы нет никакой. Брак один. Есть один брак, союз мужчины и женщины, и он фиксируется, закрепляется двумя руками, двумя средствами. Гражданским и церковным. Об этом сказано в основах соцконцепции достаточно четко и ясно. Было время, когда не было никакого церковного брака, никакого венчания. Достаточно долго. Венчание брака – практика средневековая. Потом не было никакого гражданского брака, была только религиозная церемония, религиозный брак. У христиан один, у мусульман другой, в условиях, скажем, Российской империи, у иудеев там третий. Потом в наше время, на сегодняшний день, церковь следует обеим формам фиксации брака. Что, вообще-то говоря, для церкви положительный фактор, потому что государство берет на себя важные функции определения законности этого брака. Ну, в состоянии здоровья, там, наличие, может быть, второбрачия, ну, как сказать, двоеженство, если какой-то человек брачный аферист, все это принадлежит гражданской власти для того, чтобы она его выполняла этот розыск. Мне пришлось жить в Соединенных Штатах, там, например, обычно совершается бракосочетание только религиозной общины. Выбор есть. Люди, вступающие в брак, могут этот брак совершить перед магистратом, перед судьей, там, не знаю, чиновником, или в церкви, или там, в синагоге, или где. Но маленькое, но важное замечание. Священник, прежде чем венчать людей, должен от них получить лицензию на брак. То есть, опять-таки, гражданский, только это будет не брак, а некоторое свидетельство гражданской власти о том, что этот брак разрешен. Ну, вот, то есть, по существу то же самое.
Следующий вопрос. Батюшка, подскажите, пожалуйста, как отучить своего 10-летнего сына от постоянного сидения в телефоне?
О, а вот это задача как-то. Как говорят в школе, задача со звездочкой. Или даже с двумя звездочками. Все непросто. Вы сказали, там 10-летнего сына. Ну, вот единственный фактор некоторого оптимизма, что 10 лет еще сравнительно маленький ребенок. Ну, что, советуйтесь с педагогами, советуйтесь с психологами с детскими, советуйтесь с опытными родителями, которые как-то организуют свою жизнь по-другому. А общий, один единственный общий принцип, который здесь можно назвать, это ваша вовлеченность в дело. Если маленький ребенок, я извиняюсь, заключение, мочит штаны, ну, это его ребенка, этого дела. Родители должны ребенка отучить от неправильной гигиенической причины, гигиенической привычки. Но участие родителей в этом, ну, они не будут никакого ему примера показывать, ясно совершенно. Когда же речь заходит о вот этом информационном пространстве, о вовлеченности в интернет, участие родителей в том, что происходит в интернете, что делает ребенок в интернете, как он там себя, чем он себя там развлекает, вот служит ключевым фактором победы. Если ребенок 10-летний, который еще не оторвался от родительской среды, почему 10-летний – это хорошо, а 14-летний уже, в общем, проигранное дело, так скажем прямо. Потому что 14-летнего свой мир, ему уже от родителей, он же отстраняется. 10-летний по-прежнему еще с папой и с мамой, ну, там кто как, по обстановке. Но если отец или мать, если это для девочки идет речь, или отец, если о мальчике чаще всего, будет вместе с этим сыном что-то в том же самом интернете там, выяснять, как-то, не знаю, там, интересоваться чем-то, какой-то, не знаю, образовательной программой, или, там, не знаю, творческой какой-то, или игровой, или чем-то еще. Ну, тогда у него, у этого отца и у матери возникают некие инструменты, средства, рычаги воздействия на ребенка. И дальше думать, как его оттуда вытягивать. Ну, как вытягивать, с другой стороны, может, не понадобится вытягивать. Может быть, он свой интерес к компьютеру, к интернету реализует, например, в творчестве в какой-то, в графическом дизайне или в создании каких-нибудь там фильмов. Ну, мало ли, чем-то позитивным. Но обязательно с участием родителей. Именно родители, я подчеркиваю, хотя могут сказать, давайте мы его обладим там в фотографический клуб. Ну, это паллиатив не очень хороший. Не очень хороший. Потому что ребенок-то ваш. Ребенок-то ваш. Вся проблема в том, что происходит, трескается семья, трещина проходит. Вот этот вот маленький приборчик служит таким, как колуном, который раскалывает семью. И вот этим надо бороться. С этим надо бороться.
Следующий вопрос. Мой любимый принял протестантство. Я православная христианка. Возможен ли наш дальнейший союз?
Вас надо спросить. Прежде надо спросить, что за любимый, в каких конкретно отношениях вы с ним находитесь. Я когда получаю такие письма через наш канал «Вопрос священнику», всегда задаю наводящий вопрос. Поясните поконкретней, что значит любимый, что у вас там с ним происходит и как. Все зависит от того, на каком, так сказать, уровне ваши отношения, греховном или не греховном. Ну и дальше начинаются какие-то дальнейшие выводы. Почему он принял протестантство? Если принял, одно дело, познакомились юноша и девушка, он там мусульманин, она православная, у них взаимные чувства, и там что-то такое происходит. Одно дело. Другое дело, он принял протестантство, то есть ушел. Если он ушел из православия, дело плохо. А может быть, он просто по неразумию, как сказать, протазейству, когда-то забрел куда-нибудь в какую-нибудь секту, и называют, что он принял протестантство, тоже неправильная совершенно характеристика. Все надо выяснять конкретно. И тут крайне неразумно будет выдавать общие суждения, кроме вот одного единственного. Эта девушка, которая задает вопрос, должна четко проверить свою собственную нравственную целостность, свою собственную совесть перед лицом Господа на исповеди.
Время нашей передачи постепенно подходит к концу. Еще один вопрос успею задать вам, отец Макарий. Какое должно быть здравое отношение к деньгам и к богатству? Если имеешь избыток средств, значит, не даешь, жалеешь для милостыни. Как относиться к потерянным или украденным у тебя деньгам?
Ну, если я же потерян, что к ним относиться? Так украденным тут полицию полезно привлечь, потому что сегодня украли у вас, а то еще кого-нибудь. Все тут с этим понятно. А вот первая часть, она, конечно, очень серьезная. И это целая как бы тема христианства и материальное благополучие. А ответ в одно слово, короткий очень, чтобы не деньги владели вами, а вы владели деньгами и богатством. А вы будете жертвовать на благотворительность только сколько сочетаете нужным. Если вы предприниматель, и у вас идет какой-то оборот наличных средств, и вы решите, так, надо сейчас все пожертвовать, ну, так у вас предприятие погибнет. Вы просто не сможете возобновить работу, не сможете заплатить работникам за их труд, не сможете приобрести сырье и так далее. Введите это, введите счет, введите расчет. В Евангелии Спаситель в одном месте говорит об этом. Что делаешь? Значит, рассчитай сначала. Если у вас семья, вместе с семьей, с мужем, жена, в семейном совете могут определить, какую долю своего благополучия они отделяют на добрые дела. Но ни в коем случае не поддавайтесь какому-то такому паническому чувству. Что если я христианин, все, я должен быть бедный, я должен все раздать. Вот вопрос, все раздать. Кто-то может раздать, а кто-то не может все раздать. Поскольку от его благополучия материального, от его разумной финансовой деятельности зависят другие люди. Представь себе, еще раз говорю, да просто хозяин семьи, владелец какого-то, не знаю, там, дома, например, возьмет, они живут в квартире. Он скажет, надо эту квартиру пожертвовать. Квартиру пожертвует, выселит на улицу. Детей заберет опека, они пойдут попрошайничать и пьянствовать. Вот что произойдет. Но этого делать не надо. Поэтому здесь не нужен формализм, нужен здравый смысл и четкое понимание, что трудно богатому наследовать Царство Небесное, но трудно всем, даже богатому. Вот это его наречие «даже» там в Евангелии нету, но смысл именно такой. Ученики Спасителя спрашивают, если даже богатый не может так легко войти в Царство Небесное, вообще как же можно спастись? Ну, что Спаситель говорит? Человек мне возможно, Господа, все возможно.
Спасибо вам большое, отец Макарий, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наши телезрители.
Всего доброго, друзья. До следующих бесед с вами.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик Иваново-Вознесенской епархии и иеромонах Макарий Маркиш. В эфире была передача «Беседы с батюшкой». Всего вам доброго и до новых встреч.
До свидания.